Глава 17. Мы продолжаем расследование. Итак, я до конца изложил дело Беральди. Конечно же, не все подробности сохранились в моей памяти, так как я их здесь описывал. И тем не менее, я помню это дело довольно точно. В свое время оно вызвало огромный интерес и во всей полноте освещалось в английских газетах, так что мне не составило труда освежить в памяти его характерные детали. И вот теперь мне, пребывавшему в остром возбуждении, казалось, что здешнее убийство раскрыто. Признаю, что я человек импульсивный, и Пуаро огорчает моя привычка делать поспешные выводы, но я считаю, в данном случае у меня было оправдание. Ведь просто поразительно, до какой степени это открытие подтверждало точку зрения Пуаро. «Пуаро, — сказал я, — поздравляю вас, теперь я все вижу очень ясно. Если это действительно правда, то впору мне поздравить вас, Монами, поскольку, как правило, вы не славитесь ясновидением. Или я не прав? Мне стало немного обидным. Будет вам, не сыпьте соль на рану, вы всегда чертовски загадочны со своими обиняками да намеками, да малозначительными деталями. Тут никто не увидит, к чему вы клоните». Пуаро, как всегда, точным движением прикурил папироску, затем поднял взгляд. «Но раз уж теперь вы видите все, Монами, что именно вы видите?» «Как что? Что мадам Добре и Беральди убила мистера Рено. Это безоговорочно доказывается детальным сходством обоих преступлений». «Значит, вы считаете, что мадам Беральди ошибочно оправдали, и что на самом деле она виновна и была соучастницей в убийстве мужа?» Я выпучил глаза. «Ну, разумеется. А вы разве считаете иначе?» Пуаро прошелся по комнате, рассеянно поставил на положенное место стул, а потом сказал задумчиво: «Да, таково и мое мнение. Но никакого «разумеется» тут нет и быть не может, мой друг. Если рассуждать с точки зрения закона, мадам Беральди невиновна. В том преступлении, возможно, но не в этом». Пуаро снова уселся и посмотрел на меня, и его задумчивость еще сильнее бросилась мне в глаза. «Итак, Гастингс, вы определенно считаете, что мадам Добрей убила мсье Рено?»
«Да».
«Зачем?» Он так неожиданно выстрелил в меня этим вопросом, что я даже отпрянул. «Зачем?» — замялся я. «Зачем? Ну, затем, что...» Я умолк. Пуаро кивнул. «Вот видите, вы мгновенно попали на камень преткновения. Зачем мадам Добрей, я называю ее так, чтобы не усложнять дело, убивать мсье Рено? Мы не находим у нее даже намека на мотив. Она не выигрывает от его смерти. Будь она его любовницей или шантажисткой, в обоих случаях она остается ни с чем. Убийства без мотива не бывает. Первое преступление было иным. Там у нас имелся наготове богатый кавалер, который должен был заменить мужа». «Деньги не единственный мотив для убийства», — возразил я. «Ваша правда», — благодушно согласился Пуаро. «Есть еще два вида преступлений. Одно из них — убийство на почве страсти. А вот третий — довольно редкий мотив. Преступление ради идеи, которая подразумевает некую форму психического расстройства у убийцы. Мания убийства, религиозный фанатизм — как раз из этой серии. Их мы можем исключить». «Хорошо, тогда что насчет преступления страсти? Его тоже исключим, если мадам Добрей была любовницей Рено, если она обнаружила, что он к ней охладевает, или если она вдруг воспылала ревностью, разве не могла она заколоть его в порыве ярости?» Пуаро покачал головой. «Если, заметьте, я говорю «если» мадам Добрей была любовницей Рено, то у него не было времени устать от нее. В любом случае, вы заблуждаетесь насчет ее характера. Эта женщина способна прекрасно симулировать эмоциональные переживания. Она великолепнейшая актриса. Но если взглянуть беспристрастно, ее жизнь опровергает внешние впечатления. Если рассмотреть внимательно, то можно убедиться, что всеми ее побуждениями и действиями всегда руководил холодный расчет. Не с молодым возлюбленным, которого она подбила на убийство мужа, собиралась она связать свою жизнь. Богатый американец, на которого ей, вероятно, было совершенно наплевать, стал ее объектом. Если она совершала преступление, то всегда с конкретной целью. Здесь цели нет. К тому же, как вы объясните свежевырутую могилу?
Это мужская работа.
У нее мог быть сообщник, предположил я, не желая отказываться от своих убеждений.
Перейдем к следующему противоречию. Вы говорили о сходстве между двумя преступлениями. В чем оно состоит, мой друг?
Я уставился на него в полном недоумении. Как, порой, ведь вы же сами сказали. История о мужчинах в масках и секретные документы.
Пуаро улыбнулся одними уголками губ. Прошу вас, не возмущайтесь вы так, я ничего не отрицаю. Похожесть двух историй неизбежно связывает эти два преступления. А теперь вспомните одну удивительную деталь. Не мадам Добрей рассказала нам эту сказку. Если бы так, то все было бы предельно просто. Но ее рассказала мадам Рено. Значит ли это, что они заодно?
Как-то мне в это не верится, медленно произнес я. Если так, то миссис Рено величайшая актриса в мире.
Та-та-та.
Нетерпеливо перебил меня Пуаро.
Снова вы даете волю чувствам, забывая о логике. Если преступнице необходимо быть величайшей актрисой, то мы непременно допустим, что она таковой является.
Но есть ли такая необходимость?
Я не верю, что мадам Рено в сговоре с мадам Добрей, и причин тому несколько, некоторые из них я вам уже перечислил, остальные очевидны. Таким образом, устранив вероятность сговора, мы очень близко подбираемся к истине, которая, как всегда, весьма любопытна и неожиданна.
«Пуаро!» — вскричал я. «Что вам еще известно?»
«Мой друг, вы должны сделать собственные умозаключения. У вас имеется доступ к фактам. Напрягите серые клеточки, размышляйте. Но не как Жиро, а как Пуаро.
А вы уверены?»
«Мой друг, во многом я был полный кретин, но в конце концов я прозрел».
«Вы все знаете?»
«Я докопался до сути дела, ради которого мсье Рено меня вызвал. Он хотел, чтобы я все разоблачил».
«И вы знаете убийцу?»
«Одного из убийц».
«Ну что вы имеете в виду?»
«Мы говорим немного о разных вещах. Здесь не одно преступление, а два. Одно я раскрыл. А что до второго, бен, признаюсь, я не уверен».
«Но, Пуаро, я думал, вы сказали, что человек в сарае умер естественной смертью».
«Та-та-та».
Пуаро снова издал свой любимый возглас нетерпения.
«Вы так и не поняли. Преступление может быть и без убийцы, но для двух преступлений важно иметь два тела».
Его заявление потрясло меня своей вопиющей туманностью, и я даже посмотрел на Пуаро с некоторой тревогой. Но выглядел он совершенно нормально. Внезапно мой друг встал, подошел к окну и объявил.
«А вот и он».
«Кто?»
«Мсье Жак Рено. Я послал ему на виллу записку с просьбой прийти сюда».
Это изменило направление моих мыслей, и я спросил Пуаро, знает ли он, что Жак Рено был в Мерлинвилле в ночь убийства. Я надеялся застать своего маленького проницательного друга врасплох, но он, как обычно, оказался всеведущ. Он тоже порасспрашивал на станции.
«И мы, без сомнения, не оригинальны в этом, Гастингс. Великолепный Жиро наверняка тоже все разузнал».
«Вы же не считаете...» — сказал я и осекся. «Ах, нет, это было бы слишком ужасно».
Пуаро вопросительно глянул на меня, но я больше не сказал ни слова.
Мне только что пришло в голову, что с учетом семи женщин, так или иначе связанных с преступлением, миссис Рено, мадам Добрей, ее дочери, таинственной гости и трех служанок, мужчина, если не считать старика Огюста, который явно не годился в убийцы, был только один — Жак Рено. И могилу должен был выкопать именно мужчина. У меня не было времени развить посетившую меня чудовищную идею, поскольку Жак Рено как раз явился на зов. Пуаро деловито приветствовал его.
— Присаживайтесь, мсье. Мне бесконечно жаль, что был вынужден вас оторвать от дел, но вы, наверное, поймете, что атмосфера на вилле не слишком благоприятна для меня. Мсье Жиро и я по-разному смотрим на вещи. Он не блещет учтивостью по отношению ко мне, и, сами понимаете, я не собираюсь делать при нем никаких маленьких открытий, которыми он мог бы воспользоваться так или иначе.
— Конечно, мсье Пуаро, — ответил молодой человек. — Этот Жиро — злобный и неотесанный мужлан. Я буду только рад, если его оставят с носом.
В таком случае, могу я попросить вас об одолжении?
— Разумеется.
— Я прошу вас пойти на вокзал и доехать на поезде до соседней станции Аббалака. И спросите в камере хранения, не оставляли ли два иностранца чемодан. в ночь убийства. Это маленькая станция, и они обязательно должны вспомнить. Вы сможете сделать это для меня?
— Конечно, смогу, — сказал юноша несколько озадаченно, но вполне охотно.
— У нас с моим другом, как вы понимаете, есть дела в другом месте, — объяснил Пуаро. — Есть поезд через четверть часа, и я попрошу вас не возвращаться на виллу, поскольку не хочу, чтобы Жиро догадался о вашем задании.
— Хорошо, я отправлюсь прямиком на станцию. Он встал, но голос Пуаро задержал его.
— Один момент, мсье Рено. Одна маленькая проблема меня очень озадачивает. — Почему сегодня утром вы не сообщили мсье Оте, что в ночь убийства были в Мерлинвилле?
Лицо Жака Рено стало малиновым. Титаническими усилиями он взял себя в руки.
Вы ошибаетесь. Я был в Шербуре, как я и сказал следственному судье нынче утром.
Пуаро посмотрел на него. Глаза его покошачьи сузились и сверкнули зеленью.
Значит, сегодня я допустил очень странную ошибку, а ведь ее разделяют со мной вокзальные служащие. Они утверждают, что вы прибыли поездом в 11:40.
Жак Рено опешил было на минуту, а затем нашелся. — А если так? Надеюсь, вы не собираетесь обвинить меня в соучастии в убийстве собственного отца? — вскинув голову, запальчиво спросил он. — Все очень просто. Я приехал повидаться с моей невестой, мадемуазель Добрей. Мне предстояло долгое путешествие. Я не знал, когда вернусь, и очень хотел встретиться с ней перед отъездом, чтобы уверить ее в моей неизменной преданности.
— И вы с ней увиделись? — Пуаро не сводил глаз с лица собеседника.
Повисла весьма ощутимая пауза. А затем Рено ответил. — Да.
— А после этого?
Я понял, что опоздал на последний поезд. Пешком я отправился в Сент-Бове. Там разбудил служащих гаража, нанял автомобиль, который отвез меня в Шербур.
— Сент-Бове. Это 15 километров.
Дальняя прогулка, мсье Рено. Я люблю ходить пешком.
Пуаро кивнул, давая понять, что принимает объяснение.
Жак Рено взял шляпу и трость и вышел.
Пуаро мигом вскочил. — Скорее, Гастингс,
за ним. Держась на расстоянии, чтобы не вспугнуть нашу дичь, мы шли следом по улицам Мерлинвилля. Но, увидев, что Жак поворачивает к станции, Пуаро замедлил шаг.
— Все идет как надо. Он заглотил крючок. Он направляется в Аббалак
за мифическим чемоданом мифических иностранцев.
— Да. «Монами, это все моя маленькая выдумка».
«Вы хотели убрать его с пути!» — воскликнул я.
«Ваша догадливость просто поразительна, Гастингс.
А теперь, если вы не против,
поспешим на виллу Женевьева».